«Пожалуй, нам стоит откланяться», — негромко сказал он Софии. «Надо убедиться, что с Ольгой все нормально».
«Да, пора, если никто не хочет еще поплясать», — согласилась та. «Все, что требовалось, мы выяснили».
«Сейчас я немного занят», — обратился Вадим к Гору. «Выручаю человеческую цивилизацию. У смертных спасителя мира принято убивать. Распнут сразу к тебе. Примешь?» «Приходи, если не передумаешь. Хотя, полагаю, здесь тебе не будет хватать драйва».
«Будешь обкуренно играть на губной гармошке?» — недоверчиво поинтересовался Максим.
«Я и на арфе научусь», — огрызнулся Вадим, понимая, что они правы. Ему больше по нраву мир, где надо ежедневно совершать подвиги, махать мечом, мчаться на коне, захлебываясь в собственном адреналине и убивая врагов толпами. «Так или иначе, буду ждать», — подвел итог Гор, прощально взмахнув гитарой, словно рок-певец, завершивший концерт. «Спасибо! Вы замечательные! До новых встреч!»
Последние слова прозвучали издалека. Пустыня стремительно таяла, растворяясь в щиплющем горло тумане. Вадим закашлялся и очнулся, оказавшись вставшей почему-то очень маленькой и душной комнатенке.
«Крепкий кальян, однако», — прохрипел Андрей.
«Мы просыпаемся, когда тот, кто был во сне, умирает?» — спросила Ольга, которая, выпрямившись, сидела на кровати с оцепенелым выражением. «Странный мне приснился сон. Загробный мир, свадьба. Вы все там были. Кстати, встретила одного пухлого обаяшку. На тебя похожего», — толкнула в бок Андрея. «Но если тебя как следует откормить, побрить до синевы от шеи до пят...» Ольга отклонилась назад, словно прикидывала, что получится в результате.
«Это не сон. В другом мире ты теперь богиня. Благослови, матушка, нас грешных», — как мог объяснил Вадим.
«Так теперь у меня две души?»
«Скорее, две ипостаси. А душа одна». Из соседнего помещения, словно призрак, появился хозяин.
«Вы довольны? Нашли то, что искали?»
«Спасибо. Аллах открыл нам то, что пожелал», — ответил Вадим. Он щедро рассчитался, и все вышли на свежий воздух.
Вадим подумал, что мир не так уж сложно устроен. Кто-то из мудрецов сказал: «Люби Бога и поступай, как хочешь». А Гор только что произнес: «Выбор всегда есть». Вадиму стало спокойно и хорошо. Получается, что мир, в котором я существую, всегда выбран мной. И никто не заставляет меня исполнять чужую музыку. Играю, что хочу. Не барон Анри тащит меня по лабиринту своего безумия, а я гуляю там, где нравится. Мне приятно убивать людей, бродя в обществе своих фантазий. Это нормально. И в следующем мире, после смерти, будет еще лучше.
Вадим прислушался. Совесть молчала, пораженная глубиной философии. Возможно, она давно собрала манатки и убралась к маме. От этого стало еще приятнее.
«Давайте обсудим все произошедшее завтра», — предложил он. «Пусть информация уляжется. Вечер классный. Просто пройдемся».
«Ты не хочешь добавить, что воздух пьется, как вода из горного ручья, эльфы танцуют под звездами, а боги приготовили подарки небес?» Скептически улыбнулась Ольга.
«Отвяжись», — произнес Вадим самое ласковое, что пришло в голову.
Ночь давно надела звездную ночнушку, но долгий день все не думал заканчиваться и отказывался ложиться в постель, словно перевозбужденный ребенок после ухода гостей. До площади у мечети Аль-Асхар несколько минут неторопливой прогулки. Их шаги вторглись в спящий мир древнего города, причиняя головную боль чопорной тишине. Переполненные событиями, алкоголем и неизвестными химическими соединениями, поступившими из кальяна, они топотали так, словно по улице шел взвод. Тут еще Андрей громко затянул.
«Советский воин молодой, он испытаний не боится. Смелее в бой, за мир пойдем, домой с победой возвратимся».
Поддавшись ритму, все шли в ногу, дружно печатая шаг в паузах между строками, отчего получалось еще круче.
«За океаном нам грозят! Бах, бах, бах!»
— гремело эхо, шарахаясь и отлетая от стен.
«Залить свинцом! Залить нас ядом! Бах, бах, бах! Но порох наш! Бах, бах! Всегда сухой! бах, бах! Мы помним бой под Сталинградом!»
Эхо сокрушительно и бесшабашно веселилось. «Откуда ты знаешь такую бредятину?» — поинтересовалась Ольга.
«Хорошая песня, спиши слова», — потребовал Максим. Андрей пытался разом ответить на все вопросы. «Служил в армии. Это строевая песня нашего спецназа. Слова спешу».
Он сбился с ритма и тяжело перевел дыхание.
«Ты гимн России помнишь?» — спросила Ольга. «Обычно пою его в ванной».
«Надо же, крутой спецназовец», — мурлыкала Ольга.
«Завалишь этого мрачного бугая?» — игриво подначивала она, показав глазами на Вадима.
Вадиму было все равно. Когда человеку хорошо, трудно его раздразнить. Андрей понял, что эту тему лучше не развивать, и решил прояснить ситуацию.
«Я был в спецназе ротным художником. Рисовал плакаты», — заметив разочарованный взгляд Ольги, добавил. «Но один раз мне удалось взорвать склад боеприпасов».
«Ты герой? Есть награды?» — с недоверием и интересом спросила та.
«Нет, это был наш склад. Я чудом избежал суда.
Расскажи». Вадим заметил, как от стены в паре десятков метров впереди отделились какие-то тени. Поскольку кусок стены ходить не мог, то это, скорее всего, были люди. Догадка оказалась верна. Перед ними появились три странные фигуры. Выглядели они зловеще. Небритые, с автоматами Калашникова в руках, со злыми, блестящими от наркотиков глазами.
«Как бы их правильно назвать?» — подумал Вадим. «Уважаемые!» — произнес он, останавливаясь на наиболее верном в данном случае термине. «Аллах Акбар!»
Но, похоже, его реплика не произвела на пришельцев правильного впечатления. Те недобро засмеялись.
«Руки за голову! На колени!» — закричал один из них, размахивая автоматом.
Ввиду общей невменяемости оппонентов разбираться с ними поручили Ольге, по привычке считая ее самой страшной в джунглях. Однако сегодня девушка была настроена миролюбиво, и атмосфера романтичной влюбленности туманила разум. Она бросила томный взгляд на главаря. Тот вздрогнул и вдруг неожиданно присел и принялся любовно оглаживать свой автомат. С каждой секундой он все больше погружался в это захватывающее занятие. Из угла его рта текла струйка слюны, глаза сияли идиотизмом, а руки ритмично и нежно ласкали шершавый ствол. Его подельники с изумлением подошли ближе, и тут же наваждение охватило и их. Все уселись на корточки вокруг автомата приятелей, сначала робко, но затем все смелее принялись ласкать оружие руками. Один из них, оттолкнув товарища, и облизал ствол. Никто уже не обращал никакого внимания на внешний мир.
«Что ты с ними сделала?» — изумился Андрей.
«Слишком любят калаши. Я просто усилила эту любовь», — кокетливо улыбнулась Ольга. «Наверное, в миллион раз. Это еще что. Сейчас начнут любить свои железки по полной».
Вадим понимал психологическую подоплеку колдовства. Типичная выходка влюбленного подсознания, когда на уме один секс.
И ему очень не хотелось смотреть на то, что произойдет дальше, поскольку знал, что логика ведьм находится далеко за пределами обычного человеческого ума.
«Ты всегда умеешь удивить», — сказал он, а затем повернулся к остальным. «Перестаньте скалиться и пошли обратно в отель».
«Вот уж не думал, что в туристской зоне встречаются такие типы», — удивленно сказал Максим.
«Уже не встречаются», — успокоила Ольга.
«Что это было?» — попытался понять Андрей.
«Волшебство», — объяснила та.
«Тогда понятно».
Наконец стало тихо. Древние дома дышали спокойствием. Но слово «спокойствие» теперь уже находилось за рамками их насыщенной событиями жизни.
«Так ты не рассказал о том, как взорвал склад», — напомнила Ольга.
Все заинтересовались. Андрей вернулся к своей повести.
«Нашей частью командовал, не к ночи будь помянут, полковник Иван Иванович Вгрызь. В его душе царила строгая армейская гармония. Он был на четверть садист, на четверть маньяк, на четверть идиот и на четверть параноик. В сумме полный псих. За сотню долларов убил бы свою бабушку».
«Хорошая бабушка стоит дороже», — возразил Вадим.
«Тебе виднее», — не стал спорить Андрей. «Мы боялись его в усмерть. Он требовал, чтобы каждый боец умел расколотить кирпич лбом и клялся, что может разбить камень своим могучим мужским естеством. Вдребезги. У нас частушки ходили. У Ивана Ивановича тело крепче кирпича. Не ходите, девки, замуж за Ивана Ивановича. Однажды дали мне задание нарисовать плакат для стадиона.
Получилось патриотическое полотно с мускулистыми военными, принявшими позу низкого старта для стометровки. Вид сзади, на линию ядреных ягодиц. Сбоку довольное лицо полковника в грызя. Сверху текст. «Отдай честь родине и спи спокойно. Хоть в музей вешай».
Ольга захохотала, а Андрей продолжал.
Увидев плакат, сатрап заподозрил сатиру. Он забулькал и побагровел, как вареный рак. Судя по всему, давление у него было ни к черту. Я уж подумал, что его апоплексический удар хватит, и надо лишь чуть-чуть подождать, а потом только и останется, что нарисовать портрет для торжественных похорон. Однако сердце выдержало, а легкие оказались хорошими. Во всяком случае, он рявкнул так, что плакат выгнулся, как парус под ветром. «Че за хрень нахреначил? Расхреначивай нахрен! Отхреначил свое в штабе! Хренач в караул!» В переводе это означало, что он послал меня часовым на склад боеприпасов. В ночь.
Андрей рассказывал смачно, не сводя глаз с Ольги и воркуя, как голубь, увидевший особо привлекательную самочку.
«В караул меня собирали всей ротой. Носки теплые дали, фотографию Брижит Бардо и флягу с водкой. И вот я стою, глотаю комаров. Комары там хищные, шинельку прокусывают. Но жирные, почти с перепелку. И если водкой запивать — деликатес».
Андрей мечтательно притих. Все с интересом ждали продолжения. Рассказчик явно рассчитывал на реплику из зала.
«Ну не томи», — произнесла наконец Ольга.